Союзное государство. В центре внимания.
Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзное государство в центре внимания». Я Екатерина Шевцова. И в центре нашей сегодняшней программы, в центре нашего внимания, сегодня встреча двух президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа. Собственно говоря, причем без союзного государства? А мы сегодня поговорим, как эта встреча отразится на безопасности нашего союзного государства. Давайте сейчас немножко по фактуре. Президенты США и России, Владимир Путин и Дональд Трамп, договорились достаточно оперативно согласовать и провести рабочую встречу в третьей стране. Об этом сообщил на этой неделе пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Видео с его комментарием опубликовано в телеграм-канале тележурналиста программы «Москва. Кремль. Путин» на «Россия-1» Павла Зарубина. Вот небольшой фрагмент этой беседы.
Одна из ключевых новостей – это слова президента США о том, что встреча первая может пройти в Саудовской Аравии. При этом мы слышали и информацию о взаимных приглашениях. Правильно ли я понимаю, что все-таки основной сценарий на этот момент – это встреча в третьей стороне?
Одно – это они обменялись взаимными приглашениями. То есть теперь и у президента Трампа есть действующее приглашение посетить Россию с визитом, и у президента России есть действующее приглашение посетить Соединенные Штаты Америки. А другое дело – это то, что они условились достаточно оперативно согласовать и провести рабочую встречу где-то в третьей стране. То есть эта встреча, она состоится по замыслу президентов раньше, чем, ну, как говорят дипломаты, эвентуальный обмен визитами. Вот эту встречу как раз сейчас на рабочем уровне помощники будут согласовывать. Где она будет? Ну, окончательного решения не принято, но действительно фигурировала Саудовская Аравия, фигурировала Рияд. Трамп тепло относится к наследному принцу, также к нему весьма и весьма по-доброму относится президент России, у них очень продвинутые отношения. В целом Саудовская Аравия – это наш хороший партнер. Поэтому и Россия, и США сказали, что место действительно устраивающее всех. Но пока решение не было финализировано. Это уже сделают на рабочем уровне.
Николай Межевич сейчас у нас на связи, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН. Николай Маратович, здравствуйте.
Добрый день.
Николай Маратович, давайте...
Да. Я думаю, что на сегодняшний день Украина – это важнейший источник нестабильности. Я обращаю внимание на последнее выступление Зеленского, где он говорит о том, что Россия собирается перебрасывать то ли 100 тысяч, то ли сотни тысяч своих военнослужащих в Республику Беларусь для того, чтобы двигаться то ли в Польшу, то ли в Литву, то ли в Канаду. Я понимаю, что большинство моих белорусских друзей покрутит пальцем у виска и скажет, ну это же человек давно сошел с ума. Может быть, может быть. Но он исполняет обязанности президента весьма крупной страны. И в его распоряжении весьма крупные вооруженные силы, которые расположены вдоль более чем 1000-километровой границы Республики Беларусь и Украины. Поэтому, конечно, это все очень серьезно. Теперь давайте вернемся к Трампу. Ну, знаете, вполне естественно, что в России, в Америке, в Китае, в Индии и вообще во всех странах, где есть что-то подобное средство массовой информации, обсуждают это событие. Потому что это событие. Вот нельзя по этому поводу сказать ничего не было. Давайте, так сказать, обсудим что-то другое. Там, кошка родила котят или еще что-нибудь такое же важное. Перед нами действительно некая предваряющая радость, позволяющая нам говорить о том, что Трамп не казался голосу разума. И для него этот конфликт, как мы с вами, в общем-то, и предполагали, не является самым главным. Тут можно дальше рассуждать, какой является самым главным, будет ли ему сопутствовать успех на азиатском направлении. Это уже второй вопрос. Нас сейчас, прежде всего, интересует украинский вопрос. Нас, я имею в виду, союзное государство. То есть Россия и Беларусь. Это дает сам факт вот этого разговора и аккуратные комментарии в российской прессе, менее аккуратные в американской, позволяют нам надеяться на то, что в этом году, который, строго говоря, начался только, конфликт в военной фазе будет завершен. Я подчеркиваю, в военной фазе. Никакой уверенности, что он может быть завершен в политической фазе, У меня нет.
А может этот конфликт перейти из такой горячей фазы в скрытую фазу, я имею в виду сейчас в партизанские какие-то войны? Ну, то есть все равно оно будет длиться, все равно никуда конфликт не денется, просто его могут перестать подогревать, и он уйдет куда-то в тень.
Конечно. Эстония говорит, например, Латвия, Литва, говорят о том, что они хотят продолжать эту войну. В принципе, я думаю, что Трамп, как человек с юмором, может там предложить. Ну, вы хотите воевать с русскими? Ну, пожалуйста. Трамп может позволить прибалтам самостоятельно воевать с Россией, а в случае, вы знаете, антибелорусских высказываний литовского руководства, из Беларуси. Они хотят, чтобы за ним было. То есть их украинский сценарий не интересует. Умирать за интересы. Они хотят, чтобы за них. Но это точно не будут американские солдаты. Что если вы хотите воевать с русскими, это ваше развлечение, ваш выбор.
Николай Маратович, а как вообще сейчас все это воспримет Европа? Потому что Европа как-то, мне кажется, осталась в стороне от этого переговорного процесса. Во-первых, их никто к этому переговорному процессу не приглашал. Они сами начали ныть и выть, что без нас никак и нельзя. Вот их как-то здесь будут вообще брать в расчет? И каковы могут быть их действия, если на них все просто возьмут и махнут рукой? На ту же Германию, Польшу и прочее. Там Макрон бьется в истерике уже.
Бьется. Я бы пока не сбрасывал Европу со счетов. Вполне возможно, они найдут подход к Трампу и как-то попытаются сесть за стол переговоров. Но они почему-то рассчитывают на то, что Трамп не понял, что Европе переговоры не нужны. Фактически абсолютно открытым текстом на неплохом английском языке глава европейской дипломатии Кая Каллас сказала, что их задача затянуть переговоры и фактически их сорвать. То есть вот представьте себе Трампа. А какая-то девочка, бывший премьер-министр Эстонии, говорит о том, что ты тут, конечно, Трамп, можешь сделать все, что угодно вместе с Путиным, но мы, великие европейские люди, вам всю поляну и Путин. Я думаю, что это так не пойдет. Я думаю, что Трамп, если и пригласит, скажем так, разрешит Европе присесть за краешек стола переговоров, то с четко определенными условиями. Трампу нужна победа. Кстати, победа на двоих не делится. Трамп сделку по Украине будет представлять как свою победу. Нам надо к этому подготовиться. Но мы, в общем, и не так, чтобы против. Лишь бы это не было реальной победой Европы. Вот и все.
Николай Маратович, Зеленский сейчас и в ближайшее время будет опасен? Вот сейчас с его высказываниями, с его позицией, с отсутствием поддержки. А как может это все выглядеть?
Под ружьем у Зеленского на сегодняшний день, имеющая прекрасный военный опыт и большая армия, очень большая, больше, чем турецкая и польская вместе взятые. Ну как может быть такой человек им опасен?
А он этой армией вообще управляет сейчас? Люди не пойдут ли против него? Потому что, ведь там выборы хочет провести Трамп. Вообще, конечно, забавно, да? Демократическая страна, американский президент сказал, да, надо бы выборы, они, надо, наверное. Вообще, как это все?
Что касается выборов, конечно, сейчас технически они невозможны. Я в данном случае скажу из того, что это не вина Зеленского, но в условиях не просто воюющей, а проигрывающей войну страны выборы выглядят странно. Что же касается американцев, им надо сказать правду, что господин Зеленский, мы тебе помогали, мы тебя поддерживали. Ты стал очень богатым человеком, очень-очень богатым человеком, гораздо более богатым, чем я, американский бизнесмен Трамп. Так вот, собирай чемоданы. Хочешь жить во Флориде? Пожалуйста. Хочешь жить в Калифорнии? Нет проблем. Найдем. Но на Украине ты уже никому не нужен.
В принципе, да, нас не особо беспокоит судьба Зеленского и что с ним будет дальше. Нам вопрос, насколько он может вот эту ситуацию сейчас усложнить и выйти из-под контроля. Но вообще сейчас он подконтролен сейчас кому-то хотя бы?
Вот в том-то и дело, что он не под контролем. Как говорят главврачи психиатрических лечебниц, настоящий псих находится под контролем только тогда, когда он в смирительной рубашке. И он не в рубашке. У него телефоны, он управляет армией, службой безопасности. Это очень серьезно и очень опасно. И в том числе это опасно и для Республики Беларусь, потому что, повторюсь, огромную границу, пусть и по Пинским болотам, никто не отменял. И он фактически опять на этой неделе уже прямо сказал, что фактически не исключает возможность провокации. Я понимаю, что Республика Беларусь к этому готова, но противник серьезный. Противник серьезен. Это не эстонская армия, которая развалится по дороге до белорусских лесов. Это серьезно.
Там, кстати, там какая-то из армии Прибалтики, да, они учения же начали проводить и обморожение получили, потому что вода там холодная была, в общем, люди, ну, явно воевать не умеют.
Вода холодная, да. Ну, кто же знал, что в Эстонии холодная вода?
Действительно.
Ну, это же смешно, да?
Зимой никогда такого не было.
В своей родной стране они неожиданно узнали, что холодная зима. Кстати, это одна из самых теплых зим в Эстонии, а вообще-то в Эстонии бывают температуры до минус 40. Вот да. В памятном 42-м году в Эстонии тоже было за 40. Вот интересно, что бы было с нынешней эстонской армией в условиях такой погоды. Ну да ладно.
Ладно, бог с ним, будем следить. Надеюсь, что ситуация будет развиваться по нашему сценарию. Для политологов, я думаю, такой очень сейчас интересный момент, такое время перемен. Вот, можно наблюдать, а потом написать об этом книгу. Руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич был сегодня с нами в программе. Ну а мы продолжим буквально через пару минут.
Союзное государство. В центре внимания. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Союзное государство. В центре внимания.
Я всех приветствую. Это союзное государство в центре внимания. Сегодня в центре внимания нашей программы, конечно же, то, что происходит в мире, мировая повестка, то, что обсуждают сейчас все, это переговоры Путина и Трампа, и из этого каждая страна делает выводы для себя. Мы же говорим в нашей программе о том, как эти переговоры отразятся на ходе специальной военной операции и так или иначе, как все это отразится на нашем союзном государстве. Олег Гайдукевич у нас на связи. Олег Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Олег Сергеевич, вот у вас первое впечатление, оно какое? Потому что вчера, конечно, разбирали все на цитаты эти разговоры, да, там что-то додумывали. Вот вы думаете, что это хорошо или все-таки стоит к этому относиться так спокойно, осторожно к этим
переговорам? Да, это ожидаемо. Ожидаемо, потому что любая война, любой конфликт заканчивается переговорами. И об этом говорили все. Вопрос в том, когда они начинаются. Вот они начинаются сейчас. Несколько выводов, вот, которые можно сейчас сделать из того, что произошло уже сейчас. Первое. Любой диалог... Это хорошо. И, кстати, я хочу напомнить, что Россия и президент Владимир Путин никогда не отказывались от ни от каких переговоров. Всегда говорилось о том, что переговоры – это хорошо. Более того, когда началось СВО, я хочу напомнить, что начался сразу же переговорный процесс в Минске. Потом он продолжился в Стамбуле. И Россия и Беларусь все делала для этого переговорного процесса. И мы прекрасно знаем, что этот переговорный процесс был сорван из-за несамостоятельности Киева, из-за конкретных лиц, таких как Борис Джонсон и других, которые фактически развязали эту войну для того, чтобы решать свои геополитические задачи. Это первый вывод. Второй вывод. Переговоры будут без Европы. Как бы там сейчас европейские лидеры не шумели, не возмущались, не были в шоковом состоянии, особенно там Литва, Латвия, Эстония, которые готовы чуть ли не к ядерной войне, сегодня их мнение никто спрашивать не будет. Абсолютно. Будет решать Москва, будет решать Трамп, будет решать Китай. Почему так произошло? Европа сама в этом виновата. Она потихонечку свой суверенитет отдала. Если вы спокойно терпите, что у вас взрывают Северный поток, проглатываете это и молчите, что вы хотите? Каких переговоров? Кто вас будет спрашивать ваше мнение о каких-то процессах? Третье. Никаких переговоров в ущерб национальным интересам России не будет. Почему я не насторожен? Почему я спокойно к этому отношусь? Владимир Путин уже не один раз доказывал, что он отстаивает национальные интересы России. Поэтому любые переговоры, они будут только в интересах России, а не в интересах каких-то других стран. И то же самое делает и наш лидер Александр Лукашенко. Сроки окончания конфликта сейчас не скажет никто. Почему? Потому что никто не знает, как будет развиваться дальше эта ситуация. Но я уверен, что конфликт закончится. Его надо было заканчивать, когда он начинался. Если бы переговоры были сразу после начала СВО, то не погибло бы столько украинцев. Зеленский положил в могилы сотни тысяч людей, уничтожил суверенитет своей страны, и все равно все пришло к тем переговорам, на которых условия Украины будут все равно хуже, чем они были в начале СВО. Россия цели СВО выполнит, и если переговоры закончатся успешно, только с учетом тех целей и задач, которые изначально ставил президент России, начиная специально военную операцию. Я верю в эти переговоры, думаю, что они пройдут, думаю, что договоренности будут. И вывод из этого какой? Это не значит, что мы с американцами друзья. У них свои национальные интересы, у нас свои национальные интересы. Но договариваться надо, потому что конфликт прямой США и России – это невыгодно Соединенным Штатам Америки. Они никогда не победят в этом прямом конфликте. Тем более военным путем. Экономически Россию уничтожить невозможно и Беларусь. Это тоже уже доказано. Поэтому им выгоднее с нами договориться. А нам, последний вывод, который можно сделать, нам надо заниматься своей страной. Беларусью, Россией, союзным государством. Мы должны становиться еще сильнее. Чем мы сильнее, тем больше нас будут уважать и всегда договорятся. Никто тогда на нас не нападет, никто не посмеет тогда нас тронуть. Поэтому вывод для нас вот такой. Не верить больше никогда Западу. Переговоры переговорами, договоренности договоренностями, но верить Западу никогда мы не будем. Вот, если кратко, то так.
Олег Сергеевич, знаете, есть определенный символизм, наверное, да, в том, что переговоры двух президентов состоялись в годовщину Минских соглашений. Помните, что же было 12 февраля 10 лет назад, да? Но есть в этом такие вот какая-то магия цифр, да, и хотя тогда нас обманули, но у нас была тоже надежда на то, что все будет хорошо, она была большая надежда.
Я, вы знаете, насчет Минских соглашений скажу так. Европейские лидеры сейчас врут. Меркель врет. То, что она говорит, мы хотели обмануть, она врет. Она выкручивается. На самом деле, европейские лидеры тогда, Меркель, они хотели мира. Это говорит о том, вот много часов они сидели во Дворце независимости и договаривались. Вопрос в том, что их кинули в Великобритании и США, наплевали на мнение Европы, развязали войну. И что им оставалось делать? Признать, что нас кинули. Признать, что мы Европа никчемная. Они стали выкручиваться. Это мы специально подписывали Минские соглашения. Да нет, просто вас никто не спрашивал. Европу, вашего мнения, делать эту войну или не делать. Вот в чем правда. Поэтому действительно Минские соглашения пример того, что Беларусь и Россия делали все, чтобы был мир. На благо украинского народа. А европейцы тоже хотели, но их никто не спросил. И потом они стали такую политику проводить. А потом произошло еще хуже. Элиты в Европе окончательно пришли под внешний контроль. Там, например, та же Польша и Прибалтика, они полностью американцами контролируются. Их мнение вообще никто ни о чем не спрашивает. А Прибалтика вообще смысл своего существования поставила. Это антироссийская и антибелорусская риторика. Поэтому они всегда так будут говорить. Вот они сейчас плачут и радуются, что они отключились от белорусских и российских электросетей. А то, что коммуналка возрастет, то, что и так эти литовцы бедные страдают, это никого не интересует.
Олег Сергеевич, вот вы не разделяете такую версию? Многие сейчас говорят, что Зеленский, загнанный в угол, сейчас начнет творить всякую дичь дополнительную. И так он, конечно, совершенно сумасшедший человек, абсолютный злодей. Но есть опасения, что сейчас он попытается прибегнуть вообще ко всем возможным видам оружия, там даже если есть какая-то грязная ядерная бомба, и к ней, к химическому, знаете, чтобы напоследок вот так вот попробовать принести максимум вреда и России, и Беларуси, естественно.
Вполне возможно, но это даже не Зеленский. Зеленский марионетка. А те люди, которые вокруг него, те, кто за ним стоит, те политики и политические силы, которым не нравится и политика Трампа, которые захотят как-то поменять то, что сейчас происходит, такое возможно. Но исход, любой сценарий, что бы он там ни делал, исход был очевиден с самого начала. Вот когда это все начиналось, все умные люди ему говорили, что ты творишь? Россию невозможно победить. Зачем это делать? И что бы кто сейчас ни делал, какие бы попытки ни были, итог один. Украинский народ должен быть заинтересован в этих переговорах. Европа должна быть заинтересована в этих переговорах, потому что война идет у них. И они должны первые бежать и молиться, чтобы Путин с Трампом о чем-то договорились. Потому что они будут страдать от всего, что происходит. Больше всех всегда будет страдать Европа. Что бы они там ни задумали, что бы они ни делали, итог один. Победа России, достижение целей СВО, никто Беларусь и Россию не сломит. Но об этом мы думаем. Спецслужбы это знают. Они анализируют это все, готовятся. У нас хватает сил и средств и предотвращать, и отвечать. Об этом думают те люди, которые должны за это отвечать. Безусловно, такие возможные провокации, они вполне возможно.
А как вы думаете, европейские страны, а именно Польша, возможно, Германия, Румыния, они в голове держат себе урвать кусочек Украины после того, как все закончится? Поделите ее,
потому они что... уже урвали, уже Украину всю распродали. Когда Трамп предлагает какую-то сделку заключить по редкоземельным металлам, я бы на его месте еще изучил, а что не продано еще на Украине, что там есть. Там все давно продали. И Польша давно уже оккупировала частично западную Украину. Оккупировать это не значит, солдаты стоят. Все скуплено. Украина не может прожить ни дня без иностранной западной помощи. Что у них осталось вообще? И я думаю, что этот процесс продолжится дальше. Мы это тоже понимаем и знаем. И помню, президент наш об этом тоже говорил не один раз. Поэтому уже все распродали. И сейчас западные политики будут перебываться в воздухе, как они это уже делают сейчас. И скоро будут петь дифирамбы Трампу. Найдут в его решениях свою победу. Вот увидите, пройдет несколько недель. Они сейчас говорят, что вот надо их мнение учесть. Потом выйдет Макрон и скажет, все произошло, как мы и хотели. То есть это же политики, они врут постоянно, а европейские. Поэтому они сейчас начнут рассказывать, что это их победа, даже вот те решения, которые примет Трамп. Потому что идти против США у них кишка тонка. Они никогда не посмеют идти на противостояние открытое с американцами. Потому что элиты не самостоятельные. А нам нужны в Европе не про белорусские, не про белорусские элиты, а про французские, про немецкие, чтобы вместо Шольца был канцлер, который отстаивает национальные интересы Германии. Вместо Макрона, тряпки, был бы президент, например, Мари Лю Пен, которая будет отстаивать национальные интересы Франции. Ее тяжело обвинить, что она любит Россию и Беларусь. Но она будет думать о французах. Нам нужны такие лидеры, типа Деголя. Тогда Европа станет сильной, независимой. И нам не надо верить им, опять же, этой Европе. Просто будет легче построить прагматичные отношения с самостоятельными государствами. Тяжело выстраивать отношения с Прибалтикой, руководство которой думает не о литовцах, а думает исключительно об интересах Белого дома. Как с ними выстроить отношения, если они сами себе стреляют в ногу? Был бы там пролитовский президент, он бы давно договорился с Белоруссией, покупал всю нашу электроэнергию и делал все, чтобы литовцы платили коммуналку в 5 раз меньше, а литовский бизнес работал с белорусами и россиянами, а потоки туристов в Клайпеду усилились, потому что немцы в Клайпеде отдыхать не будут, там будут отдыхать только наши люди, белорусы и россияне. Никому Клайпеда, кроме нас, не нужна.
Это время нам покажет. Обязательно, я думаю, будут перемены. Да, я уверена в том, что все будет хорошо, и время нас ждет сложное, но мы выйдем победителями. У нас другого варианта нет. У нас, в конце концов, год юбилейный до 80-летия Победы. Олег Сергеевич, спасибо огромное, что были у нас в эфире, и рада вас всегда слышать в наших программах.
Спасибо, на связи.
С нами был Олег Гайдукевич, член комиссии парламентского собрания по международным делам, миграционной политике и связям с соотечественниками, зампред постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам. Это была программа «Союзное государство в центре внимания».
«Союзное государство в центре внимания». Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.